Галина Владимировна Романова. «Бескрёстной феей». Глава первая. До Нового года оставалось чуть меньше 2 недель. Судорожные метания по магазинам в поисках до сих пор не купленных подарков и необходимых к торжеству продуктов грозили перерасти во вселенскую катастрофу. Каждый вечер город застывал в многокилометровых пробках. Некоторые, оставляя машины на стоянках, предпочитали городской транспорт или метро. Стоя плотными рядами в вагонах и автобусах, люди задыхались от запахов чужого пота, мокрой шерсти вязаных шапок, пропитанных влагой перьевых курток и промокших кожаных ботинок и сапог. И это было не меньшим испытанием, чем невроз в собственной машине, застывший у чужих задних фонарей. И то, и другое было скверно. Это портило настроение, подтачивало здоровье, грозило обесценить главный праздник в году. Люди сердились на городские власти, расположившие торговые центры не там, где надо, на погоду, засыпавшую город снегом. Колеса утопали в бурой каше, машину таскало, стекла и зеркала покрывались коркой, а незамерзайка уходила ведрами. Люди сердились на цены, взвившиеся в канун праздника, на продавцов, смотревших недобро, на других покупателей, выхвативших из-под носа тот самый последний, недорогой, но достойный по отзывам блендер, который пошел бы в подарок двоюродной сестре твоей девушки. Люди сердились друг на друга, на мужей и жен, сестер, братьев, детей и тещ со свекровями. Они суетливо перемещались в огромном человеческом муравейнике, затаптывая своей беготней самое важное, бесценное предвкушение таинства. Он ничего такого не делал, не бегал, не выхватывал из чужих рук, не сердился, не стоял часами в пробках, не нюхал мокрых шарфов и курток. Он гулял, наблюдал, ждал и был от этого счастлив. Он везде перемещался пешком, особенно в последние дни. Он шел в парк, раскинувшийся в паре километров от его дома, ходил по расчищенным дорожкам, подолгу смотрел на елки. Под тяжестью снега еловые лапы отяжелели и безвольно повисли. Они напоминали ему старых баб с обреченно опущенными руками и никогда не казались ему красивыми. Такой была при жизни его мать. Уставшей, унылой, безвольной, некрасивой. Она не хотела и не пыталась бороться никогда и ни с кем. Она позволила своему бывшему мужу, мерзкому, жесткому, лишенному любых человеческих достоинств чудовищу, забрать его у нее. Единственного ребенка, смысл ее жизни, единственное существо на земле, которое ее по-настоящему любило. «Прости, миленький», — шептала она сквозь слезы в дни редких свиданий с сыном. «Прости меня, тебе с ним будет лучше. Он даст тебе достойную жизнь, он даст тебе образование. Ты вырастешь, станешь достойным человеком и когда-нибудь сможешь простить меня». Он так ее и не простил, не успел. Мать умерла от болезней, одиночества, нищеты. Она не пыталась бороться со всем этим. Как следует лечиться, найти себе кого-нибудь, устроиться на достойную работу. Она жила как насекомая и все ждала, что придет кто-нибудь сильный и прихлопнет ее, уничтожив ее бесполезную, никчемную жизнь. «Твоя мать издохла от голода», сообщил ему папаша за воскресным обедом. Походя, как бы между прочим, жрал огромный ростбиф с запеченными овощами, чавкал и говорил в этот момент о ее смерти. Голодной смерти. «А знаешь, почему?» спросил папаша и поднял на него тяжелый взгляд ледяных змеиных глаз. Его щека была раздута, а за ней огромный кусок мяса и целый кочанчик цветной капусты. «Потому что не ела», — ответил он, пристально глядя на раздувшуюся щеку отца. «Не, потому что дура». И он продолжил жевать, набивая толстый живот продуктами, которых матери не хватило, чтобы выжить. «Была бы умная, попросила бы помощи, нашла бы работу, я бы помог. А она дура, потому что гордая, вот в гордости своей и сдохла. И кому, скажи, от этого хорошо?» «Никому», — ответил он, задумавшись. Ему лично от этого было уже никак. Мать на тот период совсем перестала с ним видеться. «Так будет лучше, дорогой», — сообщила она ему пару лет назад по телефону. Мать не уточнила, кому, но понял, что всем. Ей не придется хлопотать и добиваться свиданий с сыном, а перед этим тщательно приводить себя в порядок. Его отцу делать вид, что он рад встрече матери и сына, ему самому изображать сыновнюю любовь. На тот момент он совершенно охладел к матери. Он везде в последние дни ходил пешком. Перемещаться на машине не было никакой возможности, а ездить общественным транспортом он не любил. Сейчас его выручали ноги и длительные тренировки, которые его отец проводил с молодых ногтей. Поначалу для него это было пыткой, а потом втянулся и сейчас уже без этого не мог. Он преодолел достаточно большое расстояние от стоянки, где оставлял машину, до торгового центра в рекордно короткое время и даже не запыхался. Лишь приобрел красивый румянец и понравился себе в зеркале гардеробной, куда сдавал спортивную куртку и шапку. «Возьмите номерок, пожалуйста». Молоденькая девушка с изможденным серым лицом протянула ему кусок пластика с выбитой цифрой и тут же потянулась за одеждой других посетителей торгового центра. Он отошел в сторону, но еще минуты три наблюдал за гардеробщицей. Что заставило ее в неполные 20 лет работать именно здесь? Неумение устроиться в жизни или нежелание? Не поступила в институт и боится признаться родителям? И тягает теперь чужую мокрую от снега одежду, тащит ее от стойки до вешалок, аккуратно развешивает на плечиках. Старательная? Да, даже очень. Влажные от снега куртки вешает отдельно от меховых полушубков и светлых пальто. Но почему она именно здесь нашла применение своей аккуратности и старательности? И откуда такой землистый цвет лица? Болеет? Недосыпает? Недоедает? Стоило ему подумать об этом, как сразу затошнило. А потом на смену тошноте пришел зверский аппетит. Он отошел от гардеробной метров на 10 и остановился возле колонны, облицованной зеркалами. «Он хорош?» — задался вопросом, рассматривая себя с ног до головы. Ответ родился сам собой. «Он великолепен. Высокий, гибкий. Мышцы играют при каждом его шаге, но не той тяжеловесностью, как у качков, а упругой скрытой силой. Он мог бы с легкостью, стоя у подножия эскалатора, запрыгнуть почти на середину, даже не напрягаясь. Единственное, что потребовалось бы — точка опоры. Точка опоры. Ее ему не хватало, это факт. И не о спорте речь, о жизни. Его мать отдала, решив за всех, кому будет лучше, с кем и как долго. Папаша этим лучше так и не стал. Муштровал его изо всех сил. Детство прошло как на плацу. К чему готовил, так и не сказал. Скончался от сердечного приступа прямо на фирме. Завещал все ему, хотя и грозился неоднократно, что найдет каких-то там племянников. Они его дело и продолжат. Чувствовал старый козел, что он не станет его преемником в бизнесе. Понимал, ему это неинтересно. «Все спустишь, гаденыш, знаю. Вижу по глазам, что неинтересны тебе никакие грузоперевозки». «Конечно, нет. Неинтересны». Он продал бизнес отца сразу. Как вступил в права наследования, так на второй день и продал. Выгодно. Очень выгодно. И хорошо распорядился средствами. Живет теперь обеспеченно, не особенно заботясь о завтрашнем дне. Знал, он безбеден и не голоден. Завтрашний день. И долгие годы будет так. Никто не посмеет посягнуть, потому что все было сделано грамотно. Все у него замечательно. Но вот точки опоры... той самой, о которой пишут, слагают вирши и песни, у него нет. «Жениться вам надо, барин», — посмеялся вчера над его скукой начальник охраны. «Иначе никак». «А на ком? На ком жениться? Кругом одни шлюхи алчные, неверные, избалованные, или безвольные, голодные, с серыми замученными лицами, как у гардеробщицы». Он обернулся, поискал ее лицо глазами, но за спинами желающих сдать верхнюю одежду не увидел. Народу было много, очень много, и это хорошо. Самое время для поисков. Самое время. Но для начала надо поесть. Он не стал присаживаться за столик, а просто встал у колонны и начал жадно откусывать от булки с котлетой. Под котлету он позволил положить только лист салата, и все. Никаких соусов, огурцов или лука. Это лишнее. Еда была невкусной, но она позволит ему не ощущать голода в течение 2-3 часов. И место он выбрал самое удобное,